говорит Радио Свобода.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Во второй половине часа мы послушаем музыку Майлза Дэвиса и обсудим книгу Соломона Волкова «История русской культуры от Толстого до Солженицына». А сейчас поговорим о главном герое российской литературной жизни уходящего мая. Им стал 83-летний американский писатель Гарри Гаррисон, приехавший на фестиваль фантастики «Роскон». В Москве Гаррисона встречали с размахом, поклонники и журналисты расспрашивали его о судьбах человечества, а критические замечания писателя о Соединенных Штатах и лестные отзывы о России даже попали в заголовки политических новостей. Мир научной фантастики – особый этаж литературного здания, видимо, самый последний, чердак, поскольку близок к звездам. Я там бываю редко и далеко не все закоулки знаю, однако Гаррисона не только читал, но, можно сказать, люблю. В Советском Союзе слово «смерть» не поощрялось, поэтому его первый роман «Мир смерти» в русском переводе получил название «Неукротимая планета», вполне, кстати, удачное. И вот этот роман, печатавшийся с продолжением в журнале «Вокруг света», я читал 30 с лишним лет назад, и сейчас открыл снова, и оказалось, что помню каждое слово.
Трубопровод пневмопочты тихо выдохнул в приемную чашку патрон размером с карандаш. Сигнальный звонок тренькнул и смолк. Язон Динальд уставился на безобидный патрон так, словно это была бомба с часовым механизмом. Он почувствовал, как внутри все напряглось. В чашке лежал не официальный бюллетень и не извещение от гостиничной администрации, а запечатанное личное письмо. Но ведь он никого не знает на этой планете. Еще и 8 часов не прошло, как он прибыл сюда на космическом корабле. У него даже имя новое, он сменил его в предпоследнем космопорту. Значит, никакого личного письма быть не должно. А между тем, вот оно, лежит в чашке. Он сорвал ногтем печать и снял крышку. Искаженный записью металлический голос нельзя было опознать. «Керк Пир хотел бы встретиться с Язоном Динальтом. Жду в вестибюле». Явный подвох. И, однако, никуда не денешься.
«Неукротимая планета» была написана в конце 50-х. Брайан Гайсин и Уильям Берроуз как раз тогда придумали метод катапа, и именно такие тексты следовало резать на куски и перемешивать с цитатами из Шекспира и Библии, дабы создавать гениальную литературу, обнажая скрытые смыслы слов. Невозможную пневмопочту из «Неукротимой планеты» Гаррисон до сих пор вспоминает с ужасом, но без стыда.
Возвращаться назад невозможно, да и не нужно. Я понимаю, что в моих первых книгах есть очень дурно написанные куски, но я не собираюсь их переписывать, они уже живут собственной жизнью. Сложнее всего предсказывать технологический прогресс. В одном из моих романов звездолет летает среди планет, и его компьютер, вычисляющий курс, выдает рулоны перфорированной бумаги. Это очень забавно. И в первом моем романе «Неукротимая планета» через 100 000 лет в будущем человек сидит в отеле и получает письмо пневмопочтой. Пневмопочтой, которая была изобретена в 1880 году. Да, я бы сейчас не стал писать такое, но все книги, которые я написал, существуют, и написал я их с определенной целью. Герой, которого я придумал, ищет ответы на вопросы, которые меня интересуют. Серьезные философские вопросы. Например, в серии «Остальной крысе» я размышлял о незаконной жизни, о причинах насилия. В первой книге я убил персонажа, чтобы спасти девушку. Но вообще мне не хочется никого убивать. Надо ценить жизнь, ведь она такая короткая. И после нее уже ничего не будет.
Поклонник Гаррисона, студент Никита, пришедший на встречу с любимым писателем в Московский дом книги, объясняет, что с «Неукротимой планетой» все закончилось благополучно.
Сама планета борется с людьми, которые живут на ней, они выживают мучительно, и все эти 3 тома, они гибнут в страшных битвах, пытаясь отстоять свой дом, потому что другого нет, и только в самом конце, благодаря стороннему абсолютно герою, с которым я тоже, полагаю, Гаррисон себя немножко отождествлял, Им удается найти простой и легкий способ. Оказывается, с этой планетой можно было сдружиться. Там было много из того, что обычно вообще приписывают фантастам, много пророчеств каких-то, много лазеров, бластеров и так далее. Но я зачитывался, конечно, не этим. Я зачитывался людьми и их диалогами. Это было самое восхитительное.
Четыре последние книги из цикла «Мир смерти» написаны Гаррисоном в соавторстве с русскими писателями Антом Скаландисом, псевдоним Антона Молчанова, и Михаилом Ахмановым. Изданы они только в России. Может быть, феномен русской любви к Гаррисону объясняется историей его семьи? Мать писателя родилась в Риге, потом семья переехала в Петербург, оттуда в Соединенные Штаты. Мать его жены родом из Бобруйска. От нее я узнал несколько важных русских слов, говорит Гаррисон, например, «нужник».
Я знаю многих русских писателей. Как и все хорошие писатели, они пьют много водки. К сожалению, не очень много книг, написанных русскими фантастами, переведено на английский. Мой русский не настолько хорош, чтобы читать книги в оригинале. Я читал Ефремова, он был переведен. Мне он показался очень интересным, хотя ему, конечно, приходилось заниматься пропагандой. Я знаю братьев Стругацких, встречал их на книжной ярмарке. Тоже очень хорошие ребята. Существует международное братство писателей. Когда писатель работает, он одинок. Я провожу большую часть времени наедине с клавиатурой. Но когда я приезжаю на писательскую конференцию, я вижу, что у нас общие проблемы, общие заботы. В России тиражи моих книг больше, чем в других странах. И я вспоминаю, что говорила дочь Сталина, которая жила в США. Она сказала, что не понимает, почему россияне и американцы ненавидят друг друга, ведь они очень друг на друга похожи. И я полностью с этим согласен.
То, что следует знать о Гарри Гаррисоне. Родился в 25-м году в Коннектикуте, единственный в мире писатель, использующий в качестве псевдонима свое настоящее имя. Отец зарегистрировал его Генри Максвеллом Демпси, семье сказав, что мальчика нарекли Гарри Гаррисоном. Правда обнаружилась, когда Гарри уже был подростком. Учился в художественной школе во время Второй мировой войны, служил в американских ВВС, получил звание сержанта. Последние полвека живет где угодно, только не в Америке. Сначала экономии ради уехал в Мексику, возвращаться не хочет из Ирландии, по соображениям политико-космополитическим.
В капиталистической Америке очень сложно зарабатывать на жизнь книгами, особенно научной фантастикой. Я стал первым американским писателем-фантастом, который смог прожить на свои гонорары. Для этого мне пришлось уехать за границу. В 56-м я перебрался в Мексику, а затем в Италию. Жизнь там была дешевой. Доллар очень ценился. Немножко долларов у меня было, и я не платил никаких налогов. Жизнь в Мексике была очень приятной. Там все было очень дешево. Например, за 25 центов можно было купить бутылку текилы, и, надо сказать, текила лилась рекой. Моим основным занятием были комиксы. Я рисовал комиксы «Флэш Гордон». Это было довольно скучное занятие. Свою первую книгу я писал 4 года. Потом уже, когда мои книги стали переводить, а они переведены на 33 языка, я стал зарабатывать на жизнь научной фантастикой.
На вопрос о главном достоинстве его книг Гарри Гаррисон отвечает так.
Мои книги смешные. До меня в научной фантастике ничего смешного не было. Читатели хотят, чтобы их развлекали, ведь жизнь такая тупая и скучная. Это еще в лучшем случае, а в худшем она просто ужасная. Поэтому хочется просто отдохнуть и посмеяться. Покупайте книгу с 10 частями «Стальной крысы» по цене одной.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Американский фантаст Гарри Гаррисон и его российские поклонники. Самый известный герой Гарри Гаррисона – Джимми Ди Грис, межзвездный преступник. За свою изобретательность и решительность получил прозвище «крыса из нержавеющей стали». Московский студент Никита говорит, что стальная крыса научил его ничего не бояться.
Джимми Ди Грис из «крысы из нержавеющей стали» научил меня как раз простые ситуации. Например, в детстве что-нибудь вроде разговариваешь с девочкой, которая тебе очень нравится, хотя ты еще, в общем, не очень понимаешь, что такое, когда девочка нравится, какие-то такие только первые странные эмоции, но ты уже понимаешь, что надо как-то производить какое-то впечатление, надо как-то себя вести особым образом, красиво, эффектно. И ты что-нибудь шутишь, начинаешь сам смеяться, и из носа там улетают у тебя сопли, допустим, и она смотрит на тебя, и ты понимаешь, что вот момент позора. Именно вот Джимми Ди Грис из «Крысы из нержавеющей стали» научил меня тому, что это может быть все равно смешно. Первые позывы «я опозорен» убежать, спрятаться и получить психологическую травму, их можно преодолеть, потому что на самом деле это смешно. В общем, он научил меня иронии, самоиронии, безусловно. Поэтому я, конечно, подражал. Тоже стрелял из бластера, грабил банки, чем очень увлекался Джимми Ди Грис из «Крысы из нержавеющей стали». Мечтал о такой же красивой и странной любви, какая у него развивалась с его женой Анджелиной. Там есть замечательный такой сюжетный поворот, потому что Джимми Ди Грис сначала гоняется за ней, потому что его жена страшный убийца, без стыда и совести, но очень красивая и очень умная женщина. И, в конце концов, он ее ловит, и это вот как раз элемент фантастики в стиле Гарри Гаррисона, то, что каким-то специальным образом какой-то там биопсихокоррекции, значит, в ней подавляют вот эти инстинкты. Но не могут подавить их до конца. Это тоже очень в стиле Гарри Гаррисона, потому что она периодически снова и снова демонстрирует. Но именно Джимми Ди Грис, влюбившийся в нее такой странной противоречивой страстью, оказался единственным человеком, который мог ее контролировать, который смог установить с ней такие отношения, что в их каких-то безумных любовных страстях и воплощали все ее эти черные черты. И все это тоже мне мнилось, я тоже об этом мечтал. Да, наверное, даже я понимаю, почему коммунистическая партия или комсомол могли возражать против книг вроде «Крысы из нержавеющей стали». Там просто впрямую неоднократно говорится о том, что не надо быть как все. Вылези из этого коровьего просто вот общества, которое, не поднимая головы, что-то жует, ничем не интересуется. Неоднократно звучат слова типа «давайте растрясем этот город, давайте всех удивим».
Поездка в космопорт, расположенный, конечно, далеко от города, проходила спокойно. Было время даже немного пофилософствовать. «Моя жизнь настолько отличается от жизни большинства людей нашего общества, что, боюсь, даже не смогу им этого объяснить. Они существуют в богатом, очень богатом союзе миров, где практически уже забыто, что означает слово «преступление». Однако, несмотря на века генетического контроля, есть еще небольшая группа недовольных и еще меньшее число тех, кто вообще не принимает существующий социальный порядок. Некоторые из них выявляются рано и быстро приводятся к норме. Другие не показывают свои слабости, а когда становятся взрослыми, понемногу приворовывают. Ночные квартирные кражи, кражи в магазинах или что-то в этом роде. Потом они исчезают на неделю или на месяц, в зависимости от степени своей сообразительности. Но благодаря последним достижениям техники, полиция отыскивает и вылавливает их. Вот это, пожалуй, и все преступники преступления в нашем организованном и прекрасном мире. Точнее, 99% их. Но есть еще последний, самый главный процент, ради которого и содержится полицейский департамент. Этот 1% есть я и горстка людей, рассеянных по всей галактике. Теоретически мы не существуем, а если и существуем, то не можем существовать, действовать. Мы — крысы в пределах общества, мы живем вне его запретов и вне его правил. В обществе тем больше крыс, чем мягче его законы, так же, как и в старых деревянных строениях, крыс больше, чем в железобетонных, поставленных позже. Сейчас все общество — это железобетон и нержавеющая сталь, все меньше остается щелей и зазоров, и крысе нужно быть очень шустрой, чтобы найти их. В такой окружающей среде нормальным явлением становится стальная крыса. Стальной крысой стало быть и странно, и почетно, особенно если вы шатаетесь по галактике. Эксперты-социологи не приходят к соглашению о причинах нашего существования, а некоторые в него просто не верят. Наиболее распространенная теория гласит, что мы – жертвы наших психологических расстройств, которые не проявились в детстве, когда могли быть легко исправлены, а проявились лишь позже. У меня на это своя точка зрения, не совпадающая с теорией.
Завораживающий герой, безусловно. Необыкновенная легкость. Это неунывающий человек, который испытывает многие трудности. Это человек, который не очень в ладах с, возможно, с какой-то такой традиционной ханжеской моралью и даже иногда совершает какие-то, может быть, преступления, но они в любом случае не приводят никаким жертвам, они никому не причиняют особого вреда, но являются таким вот залогом его необыкновенной свободы, его ежедневного праздника. Это, безусловно, юмор, который в книжках Гаррисона. Он такой своеобразный, его трудно назвать каким-то очень высокоинтеллектуальным или искрометным, но это очень добрый юмор. Это какие-то цитаты, которые хочется произносить в обычной жизни, когда ты оказываешься в каких-то трудностях. Это постоянный диалог с собой, вот что это такое.
Преподаватель МГУ Константин и психолог Мария пришли в Московский дом книги на встречу с любимым писателем.
Я начал читать его где-то в возрасте 14-15 лет, уже перед окончанием школы. Читать я его начал опять же, как он начал выходить в Советском Союзе. Где-то в 80-е годы я собрал все, что выходило о Гарри Гаррисоне. Прочел его, сейчас мои дети с удовольствием читают. Чтение должно быть качественное, а вот Гарри Гаррисон, безусловно, я считаю, что это мэтр фантастики. Он единственный фантаст такого масштаба, который сейчас он живет на нашей планете.
Все детство на фантастике прошло. Остальная крыса, это, ну, как Льюиса Кэрролла читать, то же самое. Сент-Экзюпери, то же самое, маленький принц. Ну как, приключения, дух свободы, это же романтика. Ну, это же корабли, это же океаны, это же рифы, это же... Ого-го, прекрасные девушки на островах. Я не могу сказать, что сейчас я была бы в каком-то супер восторге, я не могу это оценивать. Но это прекрасно, это замечательно, то, что было в юности. Он не заставляет, конечно, может быть, так мучительно сопереживать, как наши классики, да, там, тот же самый Достоевский, тот же самый Булгаков, там, местами мучительные. Здесь нет мучения, но здесь и не дается какого-то универсального совета, как надо жить. И скорее, как можно прожить, но, в общем, имейте в виду, чем это может закончиться.
Студент Никита попросил писателя поставить автограф на пиратском советском издании «Стальной крысы». Сейчас Гаррисона издает в России издательство «Эксмо», и гонорары исправно платят.
Просто настольная книжка моего детства. Я очень любил есть с книжкой в руках. И, естественно, ронял еду, хватался жирными руками за страницу. У меня было две основных книги, которые были заляпаны более всего. «Дети капитана Гранта» и это «Крысы из нержавеющей стали» Гарри Гаррисона, который сегодня, собственно, вместе с этими жирными пятнами я ему показывал. Это пиратская книга, безо всякого согласования с ним, выпущенная в 91-м году. Кроме того, еще и издательством Тверского обкома КПСС. То есть коммунистической организации, которая запрещала и всячески препятствовала выходу книг в Советском Союзе.
Гарри Гаррисон говорит на эсперанто и считает, что это язык будущего. Убежден, что изменить мир к лучшему может только наука. В доме его родителей продукты охлаждали в ящике со льдом, а теперь Wi-Fi и кондиционеры. Без науки мы бы так и сидели среди этих ледяных ящиков.
Я всегда был связан с техникой. Гораздо позже я сообразил, что еще в 1943 году, во время Второй мировой войны, я работал с компьютерами, с механическими аналогами компьютеров, управляющими прицелами. И совсем недавно я узнал, что в России, в Санкт-Петербурге, еще Туполевом, был создан компьютер, который работал на воде. Гидравлический компьютер. На Западе об этом никто не знал, это держали в строжайшем секрете. Так что я всегда интересовался наукой и технологиями и считаю, что писатель-фантаст должен хорошо разбираться в науке. Ученые, любые ученые, химики, биологи, очень любят говорить о своих достижениях, о том, какую пользу приносит наука, и меня тоже очень занимает применение научных достижений. Ведь мы очень похожи на обезьян. 99% генов у человека и орангутанга в джунглях совпадают. В чем же отличие? Один единственный процент, размер нашего мозга, и этот 1% объясняет нашу возможность разрушать и созидать, воспроизводиться, добывать пищу, отвечает за интеллект и нашу способность планировать наперед. Если мы будем слушать не политиков, а ученых, мы сможем выжить. Мы и так выживем, я надеюсь, но с наукой дела пойдут лучше. Так что для фантаста очень важно знание науки и техники. Он интерпретирует науку и ее применение для читателя, который в науке не разбирается. Артур Кларк сказал как-то, что наука и религия очень похожи в том, что они одинаково неизвестны обычным людям. Так что я считаю, что у писателя-фантаста две задачи. Во-первых, развлекать читателя, а во-вторых, объяснять ему, как проблемы нашего мира могут быть решены при помощи науки.
Нужна ли в фантастическом романе любовная линия?
Любовь нужна. Конечно, у фантастики есть другие приоритеты. Нужно спасти мир, истребить злодеев, описать новые изобретения. Но, боже мой, любовь. Куда же без нее? Когда она есть в фантастике, это очень хорошо. Любовь инопланетян. У Уильяма Тена была книга «Венера и семь полов». Там у них было семь разных полов, это очень сложно. Пять куда ни шло, но семь с ними не разберешься. Нет-нет, я за любовь, я люблю любовь.
Моя коллега Тамара Лиленкова записала блиц-интервью с Гарри Гаррисоном.
Ваше самое фантастическое впечатление?
Моя жена, я ее очень люблю.
Отличается ли язык литературный, которым пишется фантастика научная, от литературного общепопулярного?
Фантастика изобретает слова типа «видеофон», чтобы описать будущее, и телевидение копирует какие-то приспособления из фантастики, но не идеи. Все эти резиновые головы в «Звездном пути» — это нелепо. Приходится предсказывать, хотя будущее, конечно, может выглядеть совсем по-другому.
Вы наделяете героев своими чертами?
Неизбежно. Ты придумываешь персонажа, он должен быть трехмерным, и ты должен вложить в него что-то от себя и от своих знакомых. Иначе получится картонный герой, а этого ни один писатель не хочет.
Никто не тронул Бруча, когда он поспешил к Мете, чтобы оказать ей помощь. Ясон жадно глотал животворный воздух. Через стеклянный глаз визифона весь город следил за происходящим. «Спасибо, Мета, за помощь и за то, что ты поняла», — через силу вымолвил Ясон. Керк медленно подошел к экрану, на котором был виден город, и остановился, глядя на здания, на столбы дыма над периметром, на зеленый океан джунглей вдали. «Ты все перевернул, Ясон», — сказал он наконец. «Сейчас этого еще не видно, но пир уже никогда не будет таким, каким был до того, как ты сюда явился. Не знаю, к лучшему он изменился или к худшему». «К лучшему», — просипел Ясон, растирая шею. «Ну, а теперь пожмите-ка друг другу руки, чтобы люди на самом деле увидели, что распрям конец».
Гарри Гаррисон и его российские поклонники. Далее в радиожурнале «Поверх барьеров на волнах свободы» Борис Пармонов о книге Соломона Волкова «История русской культуры 20 века». После рекламы и сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Обещает ли доклад Международной амнистии тенденцию к улучшению состояния прав человека в России? Об этом говорим с бывшим уполномоченным по правам человека Сергеем Ковалевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Международная правозащитная организация Amnesty International призывает российского президента Дмитрия Медведева принять меры для соблюдения прав человека в России. В среду в Москве правозащитники представили новый доклад о правах человека в мире и обращении к российским властям. Президент Франции Николя Саркози пообещал предложить Украине амбициозный план партнерства с Европейским Союзом. Саркози не привел детали этого плана, сказав, что предложение будет сделано в сентябре на саммите ЕС-Украина в Париже, когда Франция будет председательствовать в Евросоюзе. Украина вновь заявила, что не намерена продлевать срок пребывания российского Черноморского флота на своей территории после 2017 года. Вопрос о пролонгации договора не рассматривается, сказал представитель Министерства иностранных дел Украины Василий Кириллич. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил власти Грузии в неисполнении договоренностей с Москвой. По словам Лаврова, Грузия не приступила к созданию совместного с Россией антитеррористического центра и не приняла закона о неразмещении иностранных военных баз на своей территории. В зоне грузино-абхазского конфликта ранен военнослужащий из состава российских миротворческих сил. Правоохранительные органы Грузии проводят расследование. Министр обороны Израиля Эхуд Барак призвал премьер-министра Эхуда Ольмерта уйти в отставку в связи с выдвинутыми против него обвинениями в коррупции. Барак предупредил, что возглавляемая им партия труда может покинуть правящую коалицию. В Пекине прошла первая с 1949 года встреча на высшем уровне между руководителями Китая и Тайваня. Председатель КНР и руководитель коммунистической партии Китая Ху Цзиньтао принял председателя тайваньской правящей партии Гоминьдан У Басюна. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Сначала в Америке на английском, а через несколько месяцев в Москве вышло исследование Соломона Волкова «История русской культуры XX века от Льва Толстого до Александра Солженицына». Об этой книге, которая вошла в список российских бестселлеров, говорит Борис Парамонов.
Сама обширность темы, включающая в себя не только литературу, но и музыку, и живопись, и театр, и вообще все возможные культурные сюжеты, сама эта обширность таила в себе опасность свестись к перечислению имен и фактов, превратиться в своего рода статистический справочник, растечься по древу. Но Волкову удалось структурировать культурную историю России, так сказать, повесить ее на крючок, зацепить ее как бы сердцевину. Сделано это очень интересно.
Невозможно отрицать тот факт, что Россия всегда была логоцентрической страной, и писатели находятся в центре этого волшебного хоровода. Лев Толстой, Максим Горький и Александр Солженицын, каждый пытался реализовать эту идею, наиболее четко выраженную в словах Солженицына: «Литература и всегда была в России вторым правительством». Они пытались оказать воздействие на режим, в то время как власть пыталась использовать их самих. Никто из этих гигантов не смог полностью осуществить свою программу. Но в процессе этих попыток все трое создали мощную, сильно политизированную легенду. Нельзя недооценивать роли, сыгранные этими писателями в русской общественной жизни.
Конечно, роль у каждого была разная, и наиболее интересная в предлагаемом контексте, как сумел показать Волков, у Горького. Он действительно был одно время в Советском Союзе, от возвращения из-за границы в 1928 году до своей смерти в 1936, в числе властвующих сил. И если символика двуглавого орла действительно значима в русской культурной истории, то почти прямой, не символический уже, а реальный смысл придает ей Горький. Соответствующий сюжет самый интересный в книге Волкова. Но прежде всего нужно сказать о методе и сюжетной схеме его книги. В наше время так называемой массовой культуры придать интерес такой теме значит подать ее средствами этой самой массовой культуры. Нужно, фигурально выражаясь, максимально приблизить ее к детективу, увидеть в ней детектив. А это и есть то, о чем говорил Набоков. Русское совместное существование в литературе и полиции. Взяв историю под этим углом, Волков разрубил сюжетно-композиционный узел темы. В смысле всяческого маскульта это удачный ход. Но, конечно, и с этим же связаны недостатки книги Волкова. Там, где конкретная литературная история не цепляется за этот сюжет, книга подчас превращается в тот самый нежелательный перечень имен, книг, выставок, премьер и подобных культурных событий. Так, в частности, мало играет интереснейшая тема русского Серебряного века. Вообще, все то, что, так сказать, выходит за рамки участия царизма и большевизма. Серебряный век, русский религиозно-культурный ренессанс, как раз и был той эпохой, когда давление власти на русскую культуру не ощущалось совсем. Можно, конечно, искать и найти некую мистическую связь между русским модерном и большевизмом по линии утопического, теургического, как в то время говорили, мышления. Но это уже тема не для массового чтения. Массам нужно кино, детектив, полицейские и воры. Волков сумел это дать, тем самым, если не расширив, то и не исказив своей темы «Русская культура в XX веке». Приведем пример построения, когда очень известный, можно сказать, в мировом масштабе известный культурный сюжет приобретает под пером Волкова свою неповторимо русскую окраску. возникновения и первые годы Московского художественного театра, связанные с именами Чехова и Горького. Волков идет за кулисы и напоминает тем, кому это известно, а неизвестно всем, кроме специалистов, что эти годы становления были отмечены соперничеством двух звезд – Ольги Книпер-Чеховой и Марии Андреевой. Первая была женой, понятно, Чехова, а вторая – подругой Горького, и оба они писали для театра. Все подробности этой ситуации нам сейчас не нужны, но вот мимо ее внетеатральных связей пройти нельзя. Дело в том, что Книпер была любовницей Немировича Данченко, а в Андрееву был влюблен Савва Морозов, главный спонсор театра, пристрастия которого не могли не влиять на репертуарную политику. Но ведь Савва Морозов поддерживал не только МХАТ, но и большевиков, а деньги им давал через Андрееву, вместе с Горьким, сочувствовавшую большевикам. У этой истории есть дальнейшее развитие, связанное с неожиданным самоубийством Саввы Морозова и борьбой вокруг его наследства, но и сказанного довольно, чтобы понять, какими ходами Волков вызывает и держит читательский интерес. Конечно, никто не рискнет забыть, что свою роль сыграли и Чехов с Горьким, своими пьесами больше, чем любовными интересами, но детализация этого сюжета Волковым позволяет увидеть живую ткань событий, ощутить конкретные настроения их участников, я бы сказал, услышать их живое дыхание. После большевистской революции, когда русская, советская жизнь уже тотально была политизирована, никакой культурный сюжет не мог не оказаться не связанным с политикой власти. Самый интересный из таких сюжетов, конечно, это Сталин и Горький. Волков правильно указывает причину горьковского тяготения к Сталину. Его, Горького, неприязнь к крестьянству и боязнь того, что крестьянская стихия захлестнет Россию, не дав ей выйти к европейским моделям культуры. Горький ведь был ярый западник, как раз того извода, который совпадал с философией большевизма, пониманием культуры в узких рамках рационалистического мышления, элементарное просветительство. Михаил Огурский, много и понимающе писавший о Горьком, считал даже, что это именно он подбил Сталина к форсированной коллективизации сельского хозяйства. Ситуация чрезвычайно осложнилась, когда в Германии победил нацизм. Встал вопрос о создании единого антифашистского фронта в Европе, о союзе с западной интеллигенцией. И вот тут, подчеркивает Волков, роль Горького стала бесспорно наиболее значительной. Это он, по твердому убеждению автора, инспирировал сталинские контакты с представителями европейской культурной элиты. Тут пошли в дело все киты – Ромен Ролан, Леон Фихтвангер, Андре Жид, тогдашняя звезда Андре Мальро. Естественно, начались недоразумения. Андре Жид, возвратившись из СССР, написал книгу весьма умеренно, даже робко, кое-что покритиковавшую. Сталин увидел, что дело не выгорит, хотя и встретился еще с Фихтвангером. Однако куда важнейшими оказались в скором времени другие сталинские контакты с Гитлером, союз с нацистской Германией, провокативно предложенный немцами. Хитрый Сосо попался на этот крючок. К таким союзам влекла сама его природа. И в преддверии этой новой дружбы был сделан зловеще значимый жест. В августе 1939 года, уже после окончания Большого террора, были арестованы и казнены Кольцов, Бабель и Мирхольд, которых обвинили в создании некоего комплота с тем самым Андре Мальро. В связи с этим Волков пишет...
Казнь Кольцова, Мирхольда и Бабеля отравила отношения Сталина с интеллигенцией. Она дала понять, что никакие заслуги перед режимом, никакие личные отношения с диктатором, все знали, что Кольцов был любимцем Сталина, не могут спасти от его гнева. Считая себя, да и будучи прагматиком, Сталин в этих случаях проявил крайний рационализм, отшатнувший культурную элиту. Может быть, продемонстрировать свое пренебрежение к любым мотивациям и было его целью. Но в любом случае это было ошибкой.
Эти слова не у всех вызовут согласия. Может быть, действительно существовали некие иллюзии и надежды на культурных верхах, поскольку социалистические симпатии были свойственны русской культурной элите в немалой мере. Но говорить, что после этого случая элита отшатнулась от Сталина, не приходится. Отшатываться было некуда. Все уже были впряжены в сталинскую колесницу, задействованы, как теперь говорят. Задним числом жалеть об этом, конечно, незачем. Советский тоталитарный социализм оказался мертвым делом и помимо Сталина. Вторым после Горького важнейшим сюжетом книги Соломона Волкова является Солженицынский. Чрезвычайно интересная и, надо признать, идущая против общего мнения очень высокая оценка солженицынской эпопеи «Красное колесо». Понять достоинство этой вещи, безусловно, помогло то, что Волков музыковед. Вот его суждение о «Красном колесе».
Историческое полотно такого колоссального размера, Солженицын работал над ним 18 лет, представляло громадные нарративные трудности, которые автор пытался преодолеть, концентрируя громадный документальный материал различными способами. Тут и психологические портреты политических лидеров того времени, совершенно блистательные портреты Николая II и Ленина, хроника событий, документы, письма, телеграммы, листовки – умело приведенные цитаты из газет. Все это тщательно организовано при помощи различных повествовательных ритмов, сочетающих контрастные фрагменты материала. Это музыкально организованная проза, близкая не «Войне и миру», как иногда считают, но скорее опера Мусоргского и Римского-Корсакова. Когда я в 1985 году написал об этом Солженицыну, он ответил: «Вы почувствовали совершенно правильно. Признаю, что мой любимый литературный учитель – Бетховен, которого я постоянно слушал во время работы».
Солженицын в книге Соломона Волкова – трагическая фигура, современный король Лир, увидевший разоренным свое королевство. Проповедь Солженицына, равно как и предлагаемые им конкретно социально-политические меры по спасению, обустройству России, оказались невостребованными, потому что они были безадресными, звучали не в конкретно историческом, но абстрактно-моральном пространстве. На Солженицыне кончается тема «Литература и власть в России». Литература утратила и ту власть, которой обладала. Она распалась на два потока – коммерческие поделки для массового рынка и сложные эстетические игры писателей действительно талантливых и стоящих этого когда-то почетного в России звания. Речь идет сейчас не о литературе, а о самой России, о самих возможностях ее дальнейшего существования. На этой ноте, так сказать, сдержанного пессимизма кончается книга Соломона Волкова. Россия, однако, не кончится, будем надеяться.
Борис Парамонов о книге Соломона Волкова «История русской культуры XX века от Толстого до Солженицына». Вы слушаете «Радио Свобода». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершает официальный король свинга и король трубы от бибопа и кула, дошедшие до джаз-рока, Майлз Дэвис.
Майлз Дэвис, росший в Сент-Луисе, свою первую трубу получил на день рождения в 13 лет. Бенни Гудман, уроженец Чикаго, в 13 лет уже получил свою профессиональную карту музыканта. Ваши приемники настроены на свингующую волну. У микрофона Дмитрий Сарицкий и «Джаз на свободе». «Sing, sing, sing», «Пой, пой, пой» Луиса Прима. Большой оркестр Бенни Гудмана, 6 июля 1937 года, Голливуд. На ударных вестима американец польских кровей Джин Крупа, он же Крупинский. Король свинга, как величали Гудмана, появился на свет в конце мая, как и Майлз Дэвис, но на 16 лет и 363 дня раньше трубача. Бенджамина Дэвида Гудмана был целый набор кличек: профессор, высший госдеятель свинга, патриарх кларнета. Его родители эмигрировали в США из Венгрии. В молодости его отец был портняшкой, и его венгерская фамилия звучала скорее как Гудман, а в метрике сына значилась Беньо Гудман. Первые уроки музыки Бенни получил в Чикагской синагоге, ему было 10 лет. В 11 он начал играть в детском оркестре «Джейн Адамс Халл Хаус». Затем в течение 2 лет он изучал классическую музыку под руководством Франца Шопа. Но новоорлеанский джаз был у Бенни в крови, поэтому его настоящими учителями стоит считать новоорлеанских кларнетистов Джонни Додса, Леона Рополо и Джимми Нуна. В 16 лет Бенни, уже Гудман, начал играть в лучшем чикагском оркестре Бена Полока. В 26-м году, когда Майлз наконец-то появился на свет, Гудман впервые попал в студию звукозаписи. Бенни Гудман обладал завидной коммерческой смекалкой. Когда биржа рухнула в 29-м году, он скупил всю музыку, все произведения популярнейшего Флетчера Хендерсона и нанял его черных музыкантов учить своих белых. Нужно сказать, что Гудман был первым джазменом, решившимся ввести в состав белого оркестра афроамериканцев. Гордона Джонкинса, сентябрь 1935 года, соло на кларнете Бенни Гудмана. Не стоит считать, что Гудман запер себя и своих музыкантов в дистиллированном свинге. В начале 40-х он выпустил несколько пластинок в стиле бибоп и взял в оркестр чисто боповых музыкантов Бадди Грека, Зута Симза и Уордла Грея. Пора отвесить поклон другому королю, королю трубы. «Walking» Ричарда Карпентера, «Майлз Дэвис», «Труба», «Хэнк Моубли», «Тенор Сакс», «Уинтон Келли Рояль», «Пол Чемберс», «Контрабасы», «Джимми Коб», «Ударные». Концерт в «Блэк Хоке», Сан-Франциско, 22 апреля 1961 года. О Дэвисе я, кажется, рассказал все. И хотя среди моих проектов есть давняя идея рассказать и о том, как был записан легендарный диск «Kind of Blue», я предпочитаю уступить место сегодня Джимми Кобу. Наш квинтет, вспоминал он, играл в клубе «Сазерленд» в Чикаго, когда в соседнем помещении в бюро путешествий начался пожар. Прикатили пожарники, стали тушить пожар, а мы играли практически на том же этаже, и зал был полон дыма, но никто не шевельнулся. Зал был набит битком, мы продолжали играть, дым заволакивал и публику, и сцену, но все продолжали слушать. Сказать вам, что квинтет Майлса Дэвиса был популярен? Лейтмотив фильма Луи Маля «Лифт на эшафот», звуковая подпись Майлса Дэвиса. Пока наш отдел планетарных новостей заканчивает подготовку выпуска, вот вам под занавес еще один юбиляр. Уроженец форта Лодердейл, саксофонист Арчи Шепп, которому на этой неделе исполнился 71 год. Шепп был ярым адептом афроцентризма в 60-х и вместе с Джоном Колтрейном и Сесилом Тейлором участвовал в записи «A Love Supreme». Арчи Шепп живет во Франции и часто записывается с африканскими музыкантами. Thank you. Kindred Spirits, родственные души, квартет Арчи Шепа с ритм-группой марокканских музыкантов, запись 2005 года. Подкаст «Джаза на свободе» вы найдете на нашем сайте swobodanews.ru. Всех вам благ, чао, бай-бай.
What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Что значит быть россиянином?
Это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным. Да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой за?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете swobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».